Глава 4. На следующий день Паутов позвонил в налоговую полицию. Телефончик ему еще его полковник в свое время оставил при прощании. И вежливенько уточнил, какие именно документики им требуются. «Все!» – незамедлительно последовал короткий и категорический ответ. «Но нам же работать с договорами надо. Можем мы хоть что-то себе оставить? Хоть то, что нам для текущей работы необходимо», – жалобно взмолился Паутов. «Нет! Нам нужно все. Все документы». Жестким и недопускающим возражений тоном тут же ответил ему. «Что, даже копии?» Совсем уже угасшим голосом безнадежно переспросил Паутов. «Все». Паутов растерянно и подавленно попрощался и повесил трубку. «Прекрасно. В указанный налоговиками день документы были полностью подготовлены, упакованы в коробки и загружены в микроавтобус. Это видели все, и сотрудники, и стоящие в очереди вкладчики. Шофер пошел оформлять накладную, и в этот момент микроавтобус угнали. Управляющий сразу же сообщил об угоне в ГАИ, и уже через 15 минут автобус нашли. Увы, он был пуст, документы бесследно исчезли. Вероятно, похитители решили, что это оргтехника, компьютеры, ксероксы и прочее. Ведь коробки, в которых лежали документы, были именно из-под оргтехники. Других коробок у Паутова просто не было. Сам Паутов был в это время на рыбалке, когда ему позвонили и сообщили о происшедшем. Он спокойно поинтересовался у управляющего, сделал ли тот официальное заявление об угоне. Сделал. Копию взял? Взял. О краже? Да, тоже сделал. Копию взял? Да, конечно. После чего перезвонил в налоговую полицию. «Здравствуйте. Это Паутов. Мы вам сегодня документы для проверки должны были подвести». «Да-да, подъезжайте, мы вас ждем. Дело в том, что у нас их украли». «Как украли? Когда?» «Только что. Мы подготовили все документы, загрузили их в микроавтобус, шофер отошел оформлять накладную, и в этот момент микроавтобус угнали. Мы сразу же сообщили об угоне. Копия заявления у нас на руках». Сам автобус через некоторое время нашли, но документов там уже не было. Вероятно, воры решили, что это оргтехника. Документы же именно в коробке из-под оргтехники были упакованы. Других у нас не было. А краж заявления мы тоже сделали. Копия у нас тоже имеется. Паутов помедлил слегка и после паузы добавил. Я сам обо всем этом только что узнал. Мне управляющий позвонил. Я вообще-то сейчас на рыбалке нахожусь. По спутниковому телефону вам звоню. «Но хоть какие-то документы у вас остались? Копию какие-нибудь?» «Какие копии?» – насмешливо переспросил Паутов. «Вы же сами мне лично сказали, нам нужно все. Я вас специально переспросил, хоть копии-то можно оставить?» «Нет, нам нужно все». «Ну все так все. Мы люди законопослушные. Мы вам и погрузили все. Абсолютно. Все документы и все копии. У нас теперь вообще ничего нет. Пусто». Паутов помолчал еще немного и совсем уже издевательски закончил. «А чего вы волнуетесь? Действуйте по закону, как вы мне советовали. А законом эта ситуация предусмотрена. Вы должны нам предоставить сейчас время на восстановление документации. Ну и предоставьте. Мы все восстановим, а потом вы спокойно проведете свою проверку. Только и всего. Ну, конечно, все мы восстановить не сможем, но хоть что сможем». «И сколько времени вам потребуется на восстановление?» Деревянным голосом спросил у Паутова его невидимый собеседник. «Ну, за полгода, я думаю, управимся», — бодро сообщил Паутов. «Если постараемся, хотя, конечно...» «За сколько?» «А вы знаете, какие там объемы?» — хладнокровно поинтересовался Паутов. «Плюс иногородних много. Их искать надо. Сюда вызывать или самим ехать к ним. А кто поедет? Сотрудников свободных у меня нет». А на дополнительный штат у меня нет средств. Не могу же я деньги вкладчиков транжирить. Так что мы вам перезвоним, заикаясь, растягивая гласные, зловеще прошипели в трубке, после чего Паутов услышал короткие гудки отбоя. «Давай, давай, звони, перезванивай». Какие мы прямо нежные, мимозные. Такая буря эмоций. Это же просто шахматная партия. Белые Е2, Е4, черные Е7. Е5. Только и всего. Чего тут волноваться? Надо просто думать, как дальше ходить. Эки ты, братец, справа, нервный. Пора тебе лечиться электричеством. Как Ося Киси советовал. Ладно, впрочем... Тьфу на них. Умерла и умерла. Угнали и угнали. Пишите письма. Ищите, свищите. Прошел еще месяц. События развивались стремительно. На Паутова было совершено за это время 2 покушения. Первый раз снайпер стрелял из соседнего дома, из окна квартиры напротив. Пуля должна была попасть Паутову точно в голову, но в момент выстрела он случайно нагнулся. Второй раз машину Паутова обстреляли из автоматов. Рядом притормозила девятка, и из нее раздались автоматные очереди. Сам Паутов не получил ни царапины. Он был как заговоренный. Охранники потом только головами качали и смотрели на него с каким-то суеверным ужасом. Охраняли Паутова теперь лучшие спецназовцы из самых наших лучших и элитных подразделений, свободное от охраны президента время. А что толку? Так все это только понты одни для самоуспокоения. Если захотят достать, возможности все равно найдут. На улицу же все равно выходишь, бываешь где-то. Достать, короче, можно. Было бы желание. А желание, судя по всему, у кого-то появилось. И очень сильное. Паутов даже не пытался угадать, у кого именно. Врагов у него теперь было. Считать замучаешься. Начиная от государства и банков, Паутов отбирал у них клиентов и кончая собственными сотрудниками, пойманными на воровстве и дрожащими теперь за свою шкуру. А таких было много, очень много, даже слишком. Поскольку воровство процветало в фирме Паутова пышным цветом, махровым, как чертополох, в размерах неслыханных и немысленных воровали миллионами, десятками миллионов, а может и сотнями. Кто их считал? Долларов, естественно. Аудиторская проверка, только что проведенная в одном из паутовских банков, а у него их было теперь несколько, вскрыла какие-то совсем уж дикие и ужасающие факты. Средний левый транш составлял примерно 50-60 миллионов долларов. Стандарт, так сказать. Именно такими суммами обычно и воровали. Какой-нибудь кредитик, выданный собственной подставной офшорной фирмочке на каких-нибудь там Каймановых островах, естественно, без всяких реальных гарантий и никогда впоследствии не возвращаемы. И списываемы потом на убытки. Ну, ошиблись в выборе партнера, не повезло, что ж, бывает. Коммерческий риск, обычное дело, с кредитами всегда так. Хочешь заработать, приходится рисковать. Кто ж мог подумать? Документы все в полном порядке были. Вот, пожалуйста, кредитное обоснование, бизнес-план, все на месте. Такие у них перспективы вроде были, заманчивые. Ах, как жаль. И это только в одном банке, произвольно выбранном. А что в фирме творилось с наличными деньгами? Их даже не успевали пересчитывать. Для этого пришлось бы держать дополнительный штат. А где помещение? И они измерялись просто в комнатах. Это была расхожая разговорная единица счета, полностью набитая деньгами комната, снизу доверху. Сколько осталось комнат? Осталось 3,5 комнаты и тому подобное. Причем особого контроля не было. В комнаты заходить могли фактически все, кому не лень. Соответственно, и воровать могли все, кому не лень. И воровали. Да и как тут не воровать, если ты заходишь в комнату, полную денег, пачками денег, лежащими огромными штабелями от потолка до пола. Или просто сваленных в кучу, которые даже никто не считает. Ты можешь взять пачку 2, 10, никто ничего и не заметит. Никто же не знает точно, сколько их тут. Так, на уровне примерно полкомнаты. Как же тут не воровать? Это уже просто противоестественно. Противно человеческой природе. Мазохизм какой-то. Извращение. Написано же в Библии. Не искушай. Ну и не искушай. Да и какое же это воровство? Так, взял на сигареты, на жвачку, на мелкие расходы. Детишкам на молочишко. Было бы о чем говорить. Пачка 2, господи, гроши какие-то. Вот в банках воруют. Это да. А это маленькая прибавка к зарплате только и всего. Паутов был примерно в курсе происходящего, но заниматься всем этим ему было просто некогда. Во-первых, эта борьба требовала времени, а где его взять? Сутки не резиновые. Бороться ведь следовало самому лично. Лично во все вникать, разбираться, наказывать виновных и прочее. Речь же шла о деньгах, и очень больших деньгах. Поручать кому-то, заводить какие-то собственные спецслужбы, это означало для борьбы с одним драконом создавать нового, еще более страшного. Спецслужбы бы ведь тоже некоторое время спустя неизбежно начали бы воровать. Там же тоже люди работают. И с ними потом что делать? Новые спецслужбы создавать? для борьбы со старыми? Да и как, собственно, бороться? Ну, знаешь ты, что человек украл у тебя миллионы. И дальше что? У государства карательный механизм для таких случаев есть. Тюрьмы, суды, лагеря. А у тебя что? Убивать его? Бандитов к нему посылать? Так это прямая дорога в бездну. Все эти связи с криминалитетом. Властям только этого и надо. Во им подарочек бы был. Они только того и ждут. Когда ж ты, наконец, проколешься? Чтобы хоть на чем-то тебя подцепить. Как говорится, не мытьем, так катанием. Заяву на него в органы писать. Официальную? Так это в нынешней ситуации легче. Легче сразу самому себе могилу вырыть. Тебя же потом последователям затаскают, как руководителя организации. Объяснения, разъяснения бесконечные давать, что и как, плюс еще чего доброго, обыски и выемки в твоих же офисах устроят под предлогом расследования уголовного дела. Не говоря уже о том, что в рамках расследования этого дела ты обязан будешь на все вопросы следствия отвечать, даже прямо самого предмета расследования, вроде бы и не касающиеся. Следствие само решает, что касается, а что нет. А, кстати, а как у вас на фирме учет денежных средств ведется? Есть у вас кассовые книги, приходно-расходные ордера? Нет? Кассовые аппараты, чеки? Тоже нет? Да против вас, батенька, против самого впору уголовное дело заводить по статье «Преступная халатность», как минимум. А вообще-то еще разобраться надо, почему это у вас ничего нет. Может, просто для того, что вам лично, уважаемый Сергей Кондратьевич, удобнее воровать было, а? Короче, лучше все это осиное гнездо не ворошить. Себе дороже. Да и не стоит оно того. Чушь все это, бред. Некогда. Вперед, только вперед. Ни в коем случае не терять темпа. Не оборачиваться. Не отвлекаться на всякую чепуху. Все эти потери, воровство и прочее, все это всего лишь накладные расходы. Утряска, усушка, бой стеклотары, плата за динамизм. За огромную скорость движения. Комета, сгорающая в атмосфере Земли, сгорающая, но тем не менее, несмотря ни на что, несмотря ни на какие чудовищные потери, в итоге достигающая все же ее поверхности. Вот так и надо. Победа любой ценой, любой. За ценой мы не постоим, цена вообще не имеет значения. Вперед! В том, что эта стратегия, безусловно, правильная, Паутова окончательно убедил совершенно кошмарный случай с одним из его банков. Это был самый старый и самый надежный его банк. С управляющим он вообще чуть ли не дружил. По крайней мере, тот неоднократно бывал у Паутова дома. Правда, по делам, но тем не менее. И постоянно присутствовал на всех мероприятиях, время от времени устраиваемых Паутовым для высшего звена своих сотрудников, где всегда предлагал первый полушутливый тост за нашего дорогого вождя и руководителя. Клялся в вечной любви и преданности. «Мы все, Сергей Кондратьевич, пойдем с вами до конца». И неизменно восхищался финансовым гением и деловыми качествами Паутова. Порой даже делал это несколько неумеренно. В общем, это был один из самых верных и преданных его людей. Столб, опора, надежа из надежи. И тем более неожиданным, тем более шокирующими оказались для Паутова факты несомненного и совсем уж какого-то вопиющего, откровенного и наглого воровства, царившего, оказывается, в этом банке. Даже на фоне всеобщей, творившейся у Паутовой вакханалии, это было что-то из ряда вон, что-то уж совсем запредельное. Какие-то дворцы, виллы, самолеты, яхты и чуть ли не личные подводные лодки. Больше всего возмутило Паутова то, что руководство банка тайно и задним числом расширило состав учредителей. По сути, единственным реальным учредителем был сам Паутов. Именно на его деньги банк и существовал. С явной целью вообще отстранить его от управления и прибрать банк к своим рукам. И это люди, которых он сам лично назначил, выкормил, вытащил из грязи, из небытия, которые сами по себе вообще ничего из себя не представляли. Это была их благодарность. Однако все это, как очень быстро выяснилось, были еще цветочки, дальше начались ягодки. Когда взбешенный Паутов решил немедленно сменить все руководство банка, он совершенно неожиданно для себя наткнулся на открытое сопротивление. Его распоряжение сдать дела управляющий просто отказался выполнять. Отказался и все. К Когда представители Паутова явились в банк, имея на руках протокол решения общего собрания учредителей о смене управляющего, главного бухгалтера и прочих, их оттуда попросту выгнали. Управляющий вызвал охрану и заявил, что считает протокол недействительным. А если господин Паутов не согласен, то пусть обращается в суд. Возникла какая-то совершенно дикая ситуация. Какой-то кошмар наяву, страшный сон. В банк, в свой собственный, не попадешь. Охрана по приказу верного и преданного управляющего не пускает. Охрана формально подчиняется непосредственно управляющему. Так что, какие к ней претензии? Вы уж там сами, ребята, разберитесь как-нибудь между собой. А нам что? Мы люди маленькие, у меня приказ. Банк контролирует колоссальные средства. Реально, все это деньги Паутова. Но фактически доступа к ним он теперь не имеет. Формально это деньги банка, и банк вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Отказ руководства банка выполнять решение общего собрания учредителей, конечно, совершенно незаконен, и все аргументы их есть, мол, и другие учредители, ими же самими задним числом и введенные. Гроша ломаного не стоят. Любой суд это подтвердит. Но когда он еще будет, этот суд? Через год? Через два? У нас же скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Особливо, если руководство банка еще и руку свою к этому делу приложит и постарается его, возможно, дольше затянуть. Всеми силами. А оно уж постарается. И силы у него для этого есть. Средств у него более чем достаточно. Паутовских. И что через год-два от банка останется? Да ничего, одни долги. За это время все средства спокойненько по разным офшорам уплывут, рассосутся, растворятся в необъятных океанских просторах, заокеанских. Так что и концов никаких потом не найдешь. Да и кто искать потом будет эти концы? Год-два. Это по меркам Паутова вообще целая эпоха. Вечность. Паутов кинулся в Центробанк, куратору их банка, но не тут-то было. Куратор внезапно занял, по сути, сторону руководства. «Это не наше дело. Обращайтесь в суд» и тому подобное. Руководство банка, судя по всему, даром времени не теряло и денег не жалело паутовских. Когда Паутов окончательно осознал ситуацию, он буквально остолбенел. Выходило нечто прямо несусветное. У банка огромнейшие средства. Чтобы с ними успешно бороться, нужно потратить как минимум столько же. Ведь руководство банка денег жалеть не будет. На взятки, подмазки и прочее-прочее. А чего ему их жалеть? Деньги-то не его, да и терять ему теперь абсолютно нечего. Чем дольше продержимся, тем больше украсть успеем. Так что вот вам, Иван Иванович, миллион, а вы уж сделайте все, как надо. Что, мало? Ну вот вам два. Итак, денег на борьбу надо потратить уж по крайней мере не меньше, а фактически гораздо больше, чтобы быстро со всем покончить. Оперативно. Чтобы другим впредь неповадно было. И что в итоге? Ни денег, ни банка, ничего. Тотальное уничтожение. Аннигиляция своих собственных средств. И ради чего все это? Победа ради победы? Блять. Лучше бы уж они и дальше потихонечку воровали. Тихо, мирно. Катались бы себе на своих яхтах, мерседесах. Летали на коврах, самолетах. Черт меня дернул во все это ввязаться. Вот уж действительно, не буди лихо. Пока оно тихо, с ума сойти. С банком Паутов в итоге все же разобрался. А куда деваться? Все же остальные смотрят, чем все закончится. Но этот случай послужил ему хорошим уроком. Блять, ну вот не зря же говорят, 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Не зря. Просчитывай всегда последствия всех своих действий. Думай, а уж потом делай. А не наоборот. А если бы вкладчики про этот конфликт пронюхали, и паника началась, что бы тогда было? Во что бы мне это обошлось? Бизнес, никаких эмоций, никаких обид. Голая целесообразность. Это не мой лучший друг, Петя Иванов, предает меня за моей спиной и ворует у меня мои деньги. Это всего лишь очередная проблема, в ряду прочих. Неожиданные дополнительные расходы. Если не слишком высокие и угрозы для дела не представляющие, не стоит обращать внимание. Даже не стоит, а нельзя. Нельзя. Нельзя обращать внимание. Это нецелесообразно, непрофессионально, глупо, вредит делу. Все. Вопрос закрыт, обсуждение закончено. Баста, Косей, баста. После этой эпопеи проблема воровства вообще перестала для Паутова существовать. Черт с ними, пусть воруют, лишь бы работали. В конце концов, баланс положительный. Система стремительно развивается. Чего еще надо? Лучше враг хорошего. Коней на переправе не меняют. А у меня вечная переправа. Постоянная, хроническая. Ну, выгоню я одних воров. На их место придут другие. Да еще к тому же и необученные. Работать толком не умеющие. Которых еще обучать надо будет. И вводить в курс дела, время терять, темп. Просто моя структура – это совершенно особый случай. У нее нет аналогов, поэтому и законы тут другие действуют. Релятивистские. Законы сверхскоростей. Скорость стоит денег. Сверхскорость – сверхденег. Только и всего. Пусть воруют, плевать, вперед. Однако такой упрощенный взгляд на вещи сразу же породил кучу новых проблем, причем совершенно неожиданных. Паутов ведь не декларировал эту свою новую позицию. Просто не мог. Ну не скажешь же всем, в самом деле, всем, воруйте себе на здоровье. Мне все это, пофигу мне все это, по барабану. Мне все едино, что хлеб, что мекина. Во-первых, не поймут. А во-вторых, если поймут, то воровать сразу же в 100 раз больше начнут. А чего стесняться, если начальство само разрешает и даже фактически поощряет? Этак, пожалуй, всю фирму в 2 счета по кусочкам разворуют и растащат на сувениры. И оглянуться не успеешь, глазом моргнуть. Поэтому приходилось хмурить брови, вращать алмазными очами и время от времени даже топать ножкой и грозить указательным пальчиком, перстом. Смотрите, мол, у меня, я все про вас знаю. Естественно, подобное положение дел всех крайне нервировало. Всех воров. А вдруг правда знает? Или вот-вот узнает, что тогда? Человек украл 1 000 000, десятки миллионов. Что он должен чувствовать? Разумеется, он живет теперь в вечном страхе. А вдруг это все вскроется? Что с ним будет? С его семьей? Тут за 1000 долларов убивают. А за 1 000 000? Да за 1 000 000 его на кусочки разрежут вместе со всей его семьей. В порошок сотрут, в утиль. И на том свете найдут. Нигде не спрячешься. Это же мафия, Паутов. Он же наверняка со всеми связан и повязан. И со всеми преступными группировками, и с правительством, со всеми. Мафия. От нее нигде не скроешься, она жестокая, беспощадна. У нее длинные руки, и она тебя везде ими достанет, везде. И отомстит, обязательно, рано или поздно. Вот если бы Паутов исчез, испарился, пропал, случилось бы с ним что-нибудь. У него же столько врагов. Вот тогда можно было бы, наконец, вздохнуть свободно. Таким образом, быстро образовался целый круг лиц из числа его же собственных ближайших сотрудников, которые страстно желали ему смерти, гибели, были в ней кровно заинтересованы, для которых она явилась бы великолепным, а по их мнению, вообще чуть ли не единственным выходом, разом решавшим все их проблемы, позволявшим им теперь спокойно жить, поживать и добра наживать, как в сказке, со всеми своими украденными 1 000 000. Пользоваться плодами непосильных трудов. И все эти лица располагали средствами. Большими средствами, очень большими, украденными у Паутова. Конечно, в подавляющем большинстве своем это были люди совершенно мирные, тихие и безобидные. И ни с каким криминалом никак не связанные. Но, когда речь о таких деньгах идет, сами понимаете, мирные-то мирные, однако. И крыса обычно прячется и убегает. Но если ее загнать в угол, все бывает. И так бывает, что кошка собаку съедает. Кто-то же ведь Паутова все-таки заказал. Покушения-то все-таки были. Хотя, впрочем, заказать могли и другие, не обязательно собственные проворовавшиеся сотрудники. Желающих хватало. Паутов всем мешал. К примеру, банки. Чужие, не паутовские. Как только сообщили Паутову его охранники в Москве на днях, в строжайшем... В секрете прошла закрытая встреча крупнейших банкиров страны, олигархов. Тема одна – что делать с Паутовым? Люди массами забирали из банков свои деньги и несли их Паутову. Валютные пункты тоже били тревогу. Обороты их резко падали. Валюту никто не покупал. Все покупали паутовки. Кому нужны эти доллары, если на паутовках можно было заработать в 100 раз больше? Валюта. Паутовки. Вот настоящая валюта, а доллары все эти. Короче говоря, банки несли из-за Паутова колоссальные потери, чудовищные. У них наблюдался гигантский отток средств. Если они не хотели разориться, хотели выжить, им тоже надо было срочно что-то делать с ним, с Паутовым. Ибо все держалось именно на нем, и только на нем одном. Не было никакой команды, никакой мафии, никакой фирмы Паутова. Был просто Паутов Сергей Кондратьевич. Единственный и неповторимый. Обычный живой человек. Из плоти и крови. И как любой человек, очень уязвимый, смертный. Исчезни он, и все, возведенное им буквально из ничего, как по мановению волшебной палочки, вознесшееся вдруг, вопреки всем земным законам, это немыслимое здание, это поистине циклопическая конструкция, в ту же секунду рухнула бы, мгновенно, не оставив после себя и следа. Как будто ее никогда и не было. И все это прекрасно понимали. Про собрание охранники Паутова, кстати, узнали непосредственно от охранников-банкиров, своих же товарищей по оружию. Те ведь тоже работали в тех же самых спецподразделениях, тех же Альфах, Вымпелах, и тоже были все вкладчиками Паутова. А потому, узнав о телодвижениях своих хозяев, сразу же поспешили предупредить своих друзей, работавших у Паутова. «Передайте Сергею Кондратьевичу, пусть он будет поосторожнее». К сожалению, о чем именно на собрании шла речь, охранники не знали. Непосредственно на встрече они не присутствовали. Из зала их удалили. И это настораживало весьма, вся эта конспирация. О чем же это они, интересно, таком тайном говорили, а? Чего даже собственным охранникам знать нельзя? Тема-то ведь вроде вполне безобидная. Что делать с Паутовым? Ну как что делать? Увеличивать процентные ставки, снижать комиссионные сборы. Льготы всякие для клиентов вводить. Повышать привлекательность банковских вкладов, в общем. А чего тут еще делать? Но что же здесь спрашивается тайного? Чего здесь от охранников-то скрывать? Рутинные оргмероприятия, обычная текучка, скука смертная. Охранникам это все до лампочки. Плевать им на все эти льготы и сборы. Чего их из зала-то удалять? Они все равно ничего не поймут. Да и сами слушать всю эту банковскую, бухгалтерскую нудятину не будут. Как и любой нормальный человек. Дебет, кредит. Кому это интересно? И тем не менее, их всех удалили. Значит, что-то иное там обсуждали. Не дебет, кредит, а что-то охранникам близкое. То, что они понять очень даже хорошо могли. Что? Ясно, что. Что с ним, с Паутовым делать? Лично с ним. Многоуважаемым нашим Сергеем Кондратьевичем. Впрочем, именно эту угрозу Паутов всерьез не воспринял. А, чушь все это, детский сад. Обычная российская говорильня. Поболтали и разошлись. Такие вещи публично не обсуждаются. А это все. Кто все эти наши банкиры, олигархи? Бывшие комсомольско-партийные деятели, в основном, швондеры? Вот их и тянет партсобрание по любому поводу устраивать, по старой памяти. Это у них в крови, рецидив. Атавизм-с. Вообще, как это ни странно, но ко всем этим покушениям Паутов отнесся удивительно спокойно и хладнокровно. Ну, были и были. Что ж поделаешь, такова сыляви. Нисколько они его не пугали. Скорее, наоборот. Он был почему-то твердо и непоколебимо уверен, что ничего с ним не случится и случиться не может в принципе. Вот не может и все. Слишком уж это было бы глупо создать за считанные месяцы такую махину, громадину, Вавилонскую башню до самых небес в одиночку, выстроить и потом так нелепо погибнуть. Не может такого быть, черта с два. Бог этого не допустит. Или бес. Высшие силы, в общем. Должны же они вмешаться. Да они, собственно, уже и вмешиваются. Два покушения и не царапины. Так что не надейтесь, не дождетесь. Так же вот и впредь всегда будет. Бац-бац и мимо.